Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Десятое июля. Опять спор с Липочкой. Христос своей крестную смертью, кричит она на меня, всех искупил. Всех. Всех, слышите ли, всех. Я знать не хочу ваших средневековых понятий о Христе, как о каком-то инквизиторе. Бедненькая наша Липочка была в свое время ревностной посетительницей известных в Петрограде религиозно-философских собраний. Там-то ей больше всего и спутали головку. А что и неверующие, и даже противящиеся Христу, и те не лишатся части своей в Царстве Света, на это я вам приведу свое доказательство. «Приводите», — попросил я. «И приведу», — заортачилась Липочка, «да еще такое, против которого у вас и возражений не найдется». «Что же это за доказательство?» — спрашиваю. «Доказательство свыше, видение», — ответила она мне уже спокойно, серьезно. Я знал тонкую духовную природу нашей Липочки и верил ее способности кое-что видеть из того мира, куда редко кому дается безнаказанно заглядывать. Тому я уже имел примеры. Я насторожился. У нас на курсах, а Олимпиада Федоровна была долгое время заведующей одними небезызвестными в Петрограде женскими курсами. У нас на курсах училась одна курсистка, на редкость хорошенькая, присимпатичная, но, к сожалению, внутренний ее человек был заражен и насквозь пропитан духом времени, и притом не только духом неверия, но и злейшим его противление, вражды ко всему, что относилось к области веры. Заболела девушка эта, и наши врачи определили, что ей уже больше не жить на этом свете. Увидела я, что к ее земным счетам подводятся итоги, и стал я понемногу исподволь уговаривать ее обратиться к церкви, а главное поисповедоваться и причаститься святых тайн. Куда тебе? Она и слушать захотела. Так и умерла во вражде к православной вере. Если бы вы только знали, как тяжело мне было это. Вы знаете расположение помещений наших курсов и помните, что как раз над моей квартирой находилась наша домовая церковь. В эту церковь до отпевания и был поставлен гроб с телом почившей. Накануне погребения я зашла перед сном в церковь, помолилась у гроба, как только могла от всего сердца, а упокоении души моей курсисточки, сошла к себе вниз, помолилась на сон грядущий и легла спать с мыслью о ее загробной участи. Хотела было уже тушить свечку, да вижу, что от тяжелых дум заснуть не могу. Прочла Евангелие. Не могу спать. Лежу с открытыми глазами. Свечка горит. В спальне моей было 4 окна. 2 в одной стене и 2 в другой. А между окнами было по простенку. И внезапно в одном из этих простенков явилась передо мною, как живая, фигура усопшей. В том ее повседневном облике, в котором я ее привыкла видеть. В платье и косынке, в форме наших воспитанниц. Явилась эта фигура и исчезла. В то же мгновение другой простенок исчез, как бы раздвинулся, и перед глазами моими явилось нечто до того невообразимо прекрасное, чудесное, что сердце мое замерло от восторга. Я вскочила с кровати и только успела вскрикнуть: «Ах!» Видение это исчезло. Пока я опомнилась, пришла в себя, картина виденного из памяти моей уже изгладилась, и только сердце все еще продолжало трепетать от восхищения перед тем, чему нет слов на языке человеческом. Когда несколько улеглось мое волнение, я схватила бумагу и карандаш, она у меня всегда лежала на спальном столике, хотела записать хотя бы тень и не могла, ибо нет образа виденному ни на земле, ни в представлениях и понятиях человека. И подумалось мне в ту минуту: суд Божий не есть суд человеческий. Я печалилась о загробной участи моей воспитанницы, а милость Божия открыла мне то райское селение, в которое она призвала ее для вечного наслаждения. Не без волнения выслушал я рассказ этот. Сердце чувствовало, что все в нем святая правда, именно святая, а не лживая, не прелесть вражия. Но то же сердце не могло мириться с тем выводом, который из этого видения вывела путанная головка Липочки. «Липочка», — переспросил я ее, — «вы как вашу курсистку видели? Она была в одном простенке, а райское видение в другом?» «Да». «И в раю том», — продолжал я, — «вы ее не видели?» «Нет». «Но тогда ясно, что ваше толкование неверно». «Да, но и не могло быть верно, ибо вражду на Бога и Христа Его не соединить с любовью божественной в Эдеме сладости. И душе вашей воспитанницы и вам был показан рай, это для меня несомненно. Но врата рая для души той оказались затворенными, и она не вошла туда и не могла туда войти. Иначе надо отречься от всей веры нашей, чего вы ни себе, ни даже врагу вашему не пожелаете». Сказал я это с большой горячностью, и, к удивлению моему, Липочка, склонная на каждом шагу спорить со мною зуб за зуб, на этот раз ничего мне не возразила. Записываю я события и речи дня с возможной точностью. Занес на страницы своего дневника и этот удивительный рассказ нашей Липочки и свои речи. А теперь думаю, вправе ли я произносить такой категорический суд над душой воспитанницы Олимпиады Федоровны. Даже Отец наш Небесный не судит никого, а весь суд предоставил своему Сыну. Буди над покойницей воля Божия и милость суда Спасителя нашего и Бога, а не наши пересуды. Тринадцатое июля. Вчера вечером заходил ко мне студент 4-го курса Московской духовной академии, некто Сергей Иванович Воинов, ныне иеромонах Серапион. «Это ведь вы, — спрашивает, — опубликовали беседу о цели христианской жизни преподобного Серафима с Мотовиловым?» «Я. Мне было бы желательно узнать, действительно ли вы ее нашли в бумагах Мотовилова или же сами эту беседу составили?» «Иными словами, — переспросил я, — вам желательно удостовериться, не налгал ли я на преподобного?» «Ну, зачем же так грубо? Просто не выдали ли вы своего за чужое?» Подивился я вопрошавшему, но конфузить молодого человека не захотел. Ответил ему безгневно: «Да не будет ми лгати на святого». «Да ведь я почему так спрашиваю?» – спохватился он. «Дело в том, что я очень близко стою по духовным своим отношениям к пустыне». Он назвал очень известную в Центральной России пустынь. «И там некоторые монахи сожгли вашу брошюру с этой беседой, находя ее еретической». «Я-то на преподобного не солгал. А вот монахи-то той пустыни, не плод ли твоего, друже, измышления?» Подумалось, но не сказалось. «Сегодня наш благочинный привел к нам двух монахинь, к казначею и просфорню одного из монастырей Т-епархии. С ними пришла еще и вдова их бывшего священника. «Если бы вы только знали, — сказала мне мать казначея, — какую пользу христианской душе приносит книга ваша, сколько духовной радости дала нам обретенная нами беседа преподобного Серафима с Мотовиловым. С сегодняшней литургии мы с женой начали готовиться к 19 июля, ко дню преподобного Серафима. Готовиться – это говеть, чтобы в известный день удостоиться причащения святых тайн. Надо же было за эти сутки случиться двум таким встречам. Кто их подготовил? Кто их осуществил? Дивное дело! Мы к вам с просьбой, продолжала мать казначея. Не найдете ли вы полезным записать, что с нами было по милости преподобного Серафима? О Божья река моя! Бездонны глубины, неистощимы недра твои, таящие в себе тьмочисленные уловы, которых не вместить в себе и мрежем целого мира. Если бы только захотел мир отдать себя этой ловитве, но молва его и шум, и купли житейские не дают слуху его слышать, оку, чтобы видеть, чтобы обратиться ему, да исцелит его Господь. Первый повела рассказ свою мать Агния Просфорне. «Было это, — сказывала она, — в тот год, когда наш батюшка-царь справлял войска на войну с японцами. Помнится, он, кормилец, все ездил тогда по городам, где полки наши стояли, еще не ходившие на войну, и царским словом своим и благословением напутствовал их в поход на Дальний Восток. Так вот, в том самом году, в начале августа, собрались мы с одной нашей монахиней в Саров поклониться преподобному угоднику Божьему Серафиму. Из обители нашей, чтобы попасть в Саров, путь лежал нам на Рязань, а с Рязани на Сасово, а с Сасово на лошадях в Саров. В Рязани нам была пересадка, и угодили мы к ней как раз в тот самый день, когда государь был в Рязани, и все поезда по этому случаю были задержаны. По расписанию нам из Рязани надо было бы выехать на Сасово около полудня, а выехали мы только в 10 часов вечера. На Рязанском вокзале народу от скопившихся поездов было видимо-невидимо, так что яблоку упасть было негде. Дорожных пожитков с нами было по чемоданчику у каждой, да по свертку. В одном из чемоданов было положено все, что нам более всего для дороги было необходимо. Деньги, дровые проездные билеты от станции нашего города до Оптиной. Мы после Сарова должны были ехать к оптинским старцам. Словом, в чемодане этом было все, без чего нам и шагу двинуться было нельзя. С собою по карманам было ровно столько, сколько нужно было, чтобы доехать до Сарова. Когда подали казанский поезд, с которым нам надо было ехать, забрали мы наспех наши вещи и бросились поскорее к вагонам, чтобы успеть занять место. Толкотня и давка были ужасные. Едва мы кое-как примостились, как поезд наш тронулся. Пока успокоились, осмотрелись, поезд уже был далеко от Рязани. Хвать, а чемодана-то самого нужного и нет. Стали искать, припоминать, соображать. Нет чемодана. Что было делать? Потужили мы тут, наплакались в волю. А как слезами горю не поможешь, то и порешили предать себя на волю Божию и на милость угодника Божия. Однако доехали до Сасова и смолодушничали. Увидали жандарма и заявили ему о пропаже чемодана. «Да где он у вас, — спрашивает, — остался?» На платформе, говорим, у входа в вагон. Ну, говорит, пишите, тогда пропало. Мы и сами ровно так же думали, не стоило и малодушничать. С последними крохами добрались мы кое-как до Сарова, оттуда до Дивеева, прожили там дней 10, помолились, поплакали, поговели, и с помощью добрых людей пустились в обратный путь в свою обитель. Об оптинских старцах и думать было нечего. И уж как же мы молились и плакали у преподобного, один только батюшка, угодник Божий, знает. Приехали в Рязань. Пошли в вокзал дожидаться своего поезда в наш город. Хотели было сделать заявку о своей пропаже станционному начальнику, да порешили, не стоит. Больше 10 дней прошло. Какие там заявки? Сели мы на вокзале за столик, положили рядом свои вещи на пол, взглянули нечаянно под столик, а под ним наш чемодан. Поверите ли, мы даже испугались. Может ли это быть? Смотрим он, щупаем он. Приподняли, не порожнили. Нет, тяжелый, с вещами. Как и быть должно, целехонький. Господи, да что же это? Руки дрожат, на силу ключ вставили. Открыли, все до нитки, цело-целешенько. Ну и радость же тут была нам, какой, кажется, во всю жизнь нам не бывало. Плачем от радости и благодарим преподобного впричит. Спасибо тебе, батюшка, спасибо, угодничек Божий. Смотрим, метет вокзальную залу мальчик 15. Подозвали его. Ты, спрашиваем, мальчик, всегда тут убираешь? Всегда. И после царя тоже ты убирал? И тогда убирал. Я всякий день тут после каждого поезда убираю. Не видал ли ты тут, показываем на место, чемодана, похожего на этот? Нет, говорит, ни такого и никакого тут не было. Вот какие дела-то и в наши времена бывают от Божьих угодников. Такими словами закончила рассказ свой мать Агния. А по ней и мать Августа, казначея, сообщила мне следующее. То, что я хочу вам поведать, было со мною в 1901 году, за 2, стало быть, года до открытия мощей преподобного Серафима. Я тяжко заболела, была у меня инфлюенса, после нее воспаление легких, а за воспалением гнойный плеврит. Смерть моя пришла. Пригласили ко мне лучшего нашего хирурга, собрали консилиум, и так как сердце мое едва работало, то на операцию прокола не решились и предоставили меня воле Божией. Невыразимы были тогда страдания мои. Довольно вам сказать, не имея ни днем, ни ночью покоя, я провела без сна и пищи ровно 1 месяц и 9 дней. Придет ночь, думаю, ну, может, Бог даст, ночью будет легче. День придет, авось днем полегчает. И так 39 суток. И вот наступила 40-я ночь. Я сидела в кресле в своей келье, лежать я не могла. В келье со мною не было никого. Перед креслом моим 2 окна, и в них льется яркий лунный свет. Я томлюсь без сна. Хочу принудить себя заснуть, и заснуть не могу. Вдруг вижу. Стоит передо мною в епитрахиле высокого роста, но несколько сгорбленный старец иеромонах. «Ты что это?» – спрашивает. «Не спишь. Ведь цари и те спят». Тут старец наложил мне на голову свою руку, и я тотчас же заснула. Была полночь. Проснулась я в 1 ночи. И хоть сна моего было всего 1 час, но я себя почувствовала окрепшей настолько, что навестивший утром меня доктор решил мне сделать прокол, который я перенесла легко и вскоре и совсем выздоровела. Кто был Божий угодник, меня навестивший, я не знала. Думала на священного мученика Антипа, врача, или на какого-нибудь из прославленных святых православной церкви. Но на саровского старца не думала никак, веры к нему не имела и даже лица его не знала. После саровских торжеств приехал к нам наш епархиальный владыка и в дар нашему монастырю привез икону преподобного Серафима, освященную на святых мощах его. Как взглянула я на эту икону, так сразу и признала в ней моего целителя. Записываю я эти речи по уходе моих посетительниц и слышу, кто-то обращается ко мне из соседней комнаты. «Боже наш, помилуй нас! К вам можно?» Оборачиваюсь. Скитский рисофорный послушник, отец Никита. Никита Сучков, теперь Нестор. «Давно, — говорит, — у вас не был. А вот сегодня точно сила какая-то невидимая меня к вам потянула. Здравствуйте!» Вошел в кабинет. «Я вам помешал. Вы что-то пишете?» «Хочешь, — мы с ним приятели, — послушать?» «Благословите. Очень хочу». Я прочел. «Ну, — говорит, — видно, сам угодник Божий потащил меня сегодня к вам». «А что, — спрашиваю? Да видите ли, ему в субботу положен палеолей. А я ему мало верую, и на палеолей идти не хотел. В воскресенье, — думал я, — ему все равно праздник. В субботу бдение. Чего, мол, себя еще лишний раз утруждать? Вот, батюшка мой, как опасно мы ходим», — вздохнул отец Никита, сокрушаясь о своем нерадении и неверии. Отец Никита родом из раскольничьей семьи и с молоком матери всосал недоверие к святости всех подвязавшихся после патриарха Никона угодников Божиих. Он сознает в себе эту неправду, борется с ней, но она, как притаившаяся змея, нет-нет, да и выпустит свое ядовитое жало. Сообщала мне и вдова монастырского священника случай ее исцеления от чахотки молитвами преподобного Серафима еще в те времена, когда не молебны ему пели, а служили на его могиле панихиды. Но таких чудес его милости, как звезд на тверди небесной. 14 июля. Вчера в 4 часу дня я получил телеграмму из Орла, и в ней 4 слова. Скончался отец Петр Рождественский. Царство небесное святой его душе. Отец Петр, протоиерей Георгиевской церкви в Орле и член Орловской духовной консистории, был долгое время моим духовником, другом духовным и неусыпным молитвенником. В прошлом году в Троицких беседах я напечатал брошюру под названием «Жатва жизни», и в ней описал, между прочим, смерть Митроши Праведника. Митроша этот был сын отца Петра. Когда вышла в свет моя брошюра, я послал ее батюшке и в ответ получил от него горячее, исполненное любви, письмо. В письме этом он благодарит меня за утешение и пишет: «Прочитав ваше повествование о кончине нашего Митроши, я действительно крепко плакал, а жена не могла выслушать до конца вашего сказания о нем, расплакалась и удалилась в другую комнату. Думаю, что она потом, когда я ушел из дома, прочитала его наедине, потому что книжка эта очутилась в ее комнате на столе. Скажу вам, что я долго не видал покойного Митроши во сне, а незадолго, дня за 3 до получения от вас письма и книжки, я очень ясно видел его ходящим в комнате жены, одетым в сюртук. Митроша виделся мне в благодушном настроении. Обрадованный таким видением, я вскрикнул: «Митроша!» и тут же проснулся. Сон этот я тотчас же рассказал жене, собиравшейся идти к обедне. Служил в тот день отец Симеон и приказал ей взять просфору и помянуть Митрошу. Письмо это я получил в декабре прошлого года. Тогда во сне видел отец протоиерей своего Митрошу, теперь, полгода спустя, видит его уже лицом к лицу в бесконечной, неисследимой вечности. «Царство вам небесное, дорогие мои усопшие, не оставьте меня там своими молитвами». Странное совпадение. Сегодня из Валдая, где мы с женой жили в 1906 году, я получил письмо, извещающее меня о кончине 12 июля Валдайского соборного протоиерея отца Павла Лебедева. Мы очень любили этого прекрасного человека и чистейшего сердцем совершителя тайн Божиих. В один и тот же день на севере и в центре России скончались 2 протоиерея, близких нам по духу и по отношениям. Один Петр, другой Павел. Быть может, и нет действительной духовной связи между этими двумя событиями, но в моем представлении они связались как будто в какое-то знамение. 19 июля. Серафимов день. Сколько с этим великим днем связано у меня святых воспоминаний. Да, глубокую борозду на ниве моей жизни вспахал угодник Божий благодетельным своим плугом, обсеменив ее семенем, могущим принести плод вторичный. Увы мне, рабу неключимому. Сегодня мы с женой причастники святых Христовых тайн. Сотвори, Господи, соединение с Тобою в жизнь вечную. Наша Липочка все еще с нами пребывает, но все продолжает под разными предлогами не ходить ни в церковь, ни к старцам. Сидит в ней точно какой-то дух противления всякой святыни, и она слышать не хочет выйти куда-либо за нашу ограду, кроме леса. «Липочка, родная, — говорю я ей, — мне странно ваше поведение. Приехали в старческую обитель, и никого из старцев и видеть не хотите». «Они, — отвечает Липочка тоном капризного ребенка, — страшные. Возьмут до меня и обличат, и осудят». что вы, — говорю Липочка, — к нам в Оптину за утешением к старцам ездит, а не за обличением». «Нет, — уперлась она, — они страшные, я не пойду к ним». «Липочка, это не вы старцев боитесь, а приставший к вам бес. Он-то вас и не пускает ни к ним, ни в храм Божий, ни на могилки старцев». «И откуда вы это взяли?» — с негодованием возразила мне Липочка. «Бес? Откуда он ко мне пристал?» «Из религиозно-философского собрания, куда вы повадились бегать за новыми путями. Вы скажете, не верю я в ваших бесов. Никаких бесов нет, а если когда и были, то Христос их всех победил и разогнал, и их теперь больше нету». На эту тему у нас с Липочкой уже не раз завязывался продолжительный диалог, переходивший в спор и заключавшийся неистовым на меня криком Липочки. То же произошло и теперь, я была оглох от ее крика. А вот сегодня за утренним чаем та же Липочка, с пеной у рта отвергающая бытие бесов, сообщила нам из своих воспоминаний следующее. Когда на наших курсах школой заведовала, как попечительница некто А, Мария Васильевна Дурново, дочь одной из очень высокопоставленных особ, близкой к высочайшему двору покойного государя Александра III, эта А меня очень любила, звала бессребреницей, и, несмотря на знатность свою, богатство и на то, что она была моим начальством, обращалась со мною запросто, как с близкой, хорошей своей знакомой. В ее доме я бывала часто, и там иногда мне приходилось сталкиваться с ее матерью, княгиней В. Княгиня Кочубей Елена Павловна, гофмейстерша императрицы Марии Федоровны, урожденная Быкова, по первому браку княжна Белосельская-Белозерская. Сколько не перевидала я на своем веку знатных и богатых, спесивых и надменных, но такой гордости и спеси, такой властности, такого пренебрежительного отношения к людям, ниже ее стоящим в обществе, я в жизни своей ни в ком не встречала. Даже дочь ее, женщина чрезвычайно умная, самостоятельная и тоже властная, и та находилась под давлением неприступного величия своей матери. Сидишь, бывало, у А, пьешь с ней чай, беседуешь по душам, вдруг докладывают, княгиня В. Это матушка, значит, А.И., что тут только делалось после этого доклада. Сама А, как маленькая девочка, бросалась навстречу своей матери чуть ли не в швейцарскую, а я, ничтожная козявка, уползала в самый дальний угол кабинета и там заблаговременно принимала самую что ни на есть униженную позу. Когда входила княгиня, я, не выходя из своего угла, творила перед ней такой поклон, что головой едва не касалась земли, и в ответ получала кивок, не столько головой величавой княгини, сколько ее бровями. Я любила ее всем сердцем, а и ради нее за грех не считала этой комедии. И вот настало время и этому великолепию смириться до пути общего и царям, и нищим. Заболела княгиня к смерти и стала умирать, и была ее болезнь такая, что ей пришлось чуть ли не каждую минуту нуждаться в посторонней помощи, иначе от болезненного одра ее пошел бы смрад невыносимый. Каково это было переносить ее величию? Нужна была опытная интеллигентная сиделка, и А. попросила в сиделке к матери лучшую в школе нашей воспитанницу, некую Зибальд, хотя и лютеранку, но очень верующую девушку. Говорила эта воспитанница свободно на трех европейских языках, кроме русского, и фельдшерское дело знала прекрасно. Эта З. провела у одра княгини все время ее болезни до последнего вздоха, который княгиня и испустила на ее руках. И что же это была за страшная смерть? Верите ли, что когда мне З. под свежим впечатлением рассказывала некоторые эпизоды этой кончины, то она сама тряслась, как в лихорадке, от только что пережитого ужаса, заражая страхом и мое напуганное сердце. Невыносимы были страдания княгини, но как ни были они жесткие, как ни были они тяжкие, они не могли сломить тщеславие гордого сердца. В промежутках между припадками мучительных болей, когда ей становилось полегче, не о душе своей думала княгиня, не о вечной жизни, не о грехах своих, а только о том, почему не едут навестить ее те, которых она одних почитала выше себя. И когда это давно жданное событие наконец совершилось, тогда вслед за ним началось то, от чего долго не могла прийти в себя наша воспитанница. Только что закрылась дверь за высокопоставленными посетителями, княгиня, бывшая в возбужденно-радостном настроении, внезапно чего-то испугалась и закричала неистовым голосом: «Спасите меня! Спасите!» «Что с вами, княгиня?» – подбежала к ней З. «Спасите! Смотрите туда, разве вы не видите, как ко мне отовсюду лезут духи зла? Вот они! Вон они! Вот дух гордыни! Спасите! Спасите!» И с этого момента началась леденящая ужасом мука души от лютых бесовских видений и терзаний. И мука эта, длившаяся, казалось, без конца, не прерывалась ни на одно мгновение, пока на руках УЗ гордая душа не покинула изнеможденного болезнью тела. Княгиня все это страшное время была в полном сознании. Всех, кто только ни был у ее одра, узнавала и ко всем вопила только об одном – о защите от бесовских угроз и нападений. Моя З. долго не могла вспомнить без волнения и пережитых тогда ужасов от этих душераздиравших воплей, от ощущения присутствия незримой силы зла и человекоубийственной ненависти. Липочка кончила свой рассказ, и у нее с женой моей начался оживленный разговор, основанный на общих воспоминаниях и о школе, и о А, и о кончине В, и о воспитаннице З. А я сидел и думал, какой логикой руководится наша Липочка, рассказывая такие истории и в то же время отрицая существование духов зла, которые в этих историях принимали такое непосредственное, живое и явное участие. Вот они, плоды искательства новых путей по разным философским, якобы религиозным собраниям. Лезут люди в глубины сатанинские и, как пошехонцы, запутываются в трех соснах на торжество и радость бесовским шайкам, бродящим теперь едва ли не безвозбранно повсюду.
Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. «Русская планета за неделю». Совместный проект «Радио Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами еженедельная программа «Русская планета за неделю». И я ее ведущий Дмитрий Бабич. Напоминаем вам, что эта еженедельная программа является совместным проектом православного радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». В этой программе мы обозреваем самые крупные духовные события недели и даем им православную нравственную оценку. И сегодня, как всегда, мне особенно приятно то, что рядом со мной находится старший товарищ, генеральный директор радио «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров. И я хочу сегодня предложить такую тему. Вот на недавнем праздновании 30-летия радио «Радонеж» протоиерей Валентин Асмус сказал замечательную вещь. Все говорили о том, какие победы достигнуты, как мы продвинули, сколько мы всего построили. Все это происходило в замечательном храме Серафима Саровского в Москве, да, в Раево. И вдруг он сказал такую фразу: это все, конечно, хорошо, но посмотрите, какие мы стали всем недовольны, какие мы стали критики, как нам все не подходит. И я решил, что, может быть, это стоит сделать темой нашей сегодняшней программы. Вот почему мы так спешим осуждать, почему мы так спешим подозревать, откуда это взялось, и хорошо ли это? Но мне кажется, что это очень опасно. Вот честно вам скажу, казалось бы, все идет, свои трудности есть у России, свои какие-то неудачи, свои неуспехи. Но некоторых людей послушаешь, просто вот конец света наступил. Мы живем в последние дни. Вот у вас нет такого ощущения?
Дмитрий, начинаю возмущаться именно этим, тем, что вот эти вот люди начинают проявлять свое неудовольствие, какими-то вещами, на самом деле, к ним никак не относящиеся. Особенно касается Москвы. Боже, город приведен в такое состояние, что сейчас-то самый ухоженный, самый красивый город мира.
А храм, где мы были, он абсолютно... Полное ощущение, что он построен в 19 веке или в 18-м, и чудно сохранился.
И в традициях древнерусской...
С соблюдением лучших, всех вещей.
Лучших традиций русской архитектуры, в том смысле, что это очень качественное, классическое строительство. Там применены самые лучшие критерии, которые есть только в древнерусской архитектуре. И вот у меня даже дома, слушайте, я просто выхожу из подъезда и наслаждаюсь. Площадочки убраны. Бегают по замечательному газончику, какие-то игровые площадки для молодежи, и скейт тебе, и все что угодно, нет, а бордюры?
А куда деньги делись?
Пресловутые бордюры, да что тебе до этих бордюров? Ты ходишь опять-таки среди новеньких бордюров, аккуратненьких, асфальтированных улочек и переулочек.
Вот насчет отношения к власти, наверное, да, неприятно, когда ты знаешь, что существует очень много все еще бедных и несчастных людей, и видно, как деньги там уходят на какое-то перекладывание бордюров, да. Это еще ладно, тут я согласен, и, кстати, и власть сама говорит, отмечайте, сигнализируйте и так далее. А вот насчет церкви мне вот недавно пришла в голову такая мысль. Постоянно мы же это слышим. Ой, много денег тратится. Надо строить храмы поскромнее, надо делать утварь не из золота и не позолоченную, надо, чтобы все было скромно. А вот я недавно подумал, хорошо, если бы церкви не строились так великолепно, они у нас до сих пор строятся, это последнее, что осталось от романо-греческой архитектуры, да, романо-эллинской архитектуры. Вот какая она была в начале нашей эры, прекрасная, да, вот она в этих традициях и строится. Хорошо, если бы мы строили церкви как обычные здания, подешевле, вот когда наступило безбожное время в 18-м году, они бы сохранились через все эти 70 лет кошмара? Да нет, их бы уничтожили. Сначала бы их уничтожали так же, как уничтожали храмы, потому что эти люди, которые пришли к власти, их раздражала красота, понимаете? Вот у Шекспира есть персонаж Калибан, когда он себя видит в зеркале, он приходит в ярость. потому как когда себя не видит в зеркале, он опять приходит в ярость, потому что он хотел видеть себя в зеркале красивым. Да? Вот. Но они уничтожали, это понятно. Но если бы эти храмы не были прекрасными, если бы это не были сокровища древнерусской архитектуры, а потом классицистической, как строили в XIX веке, а до этого, как при Петре I, Петровского барокко, ну, в 60-е, 70-е годы не стали бы их спасать. Не было бы с чем работать Барановскому, который это спасал, не было бы с чем
апелляция
работать
была вот к этой самой
красоте.
Кстати, известные воспоминания о том, как Флоренский убеждал Троцкого.
Да.
Именно так они ездили на машине, чем дискредитирую, конечно, не знаю кого, то ли Троцкого, то ли Флоренского, скорее всего, Флоренского, потому что Троцкого понимали, кто это такой на самом деле, и Флоренский его убеждал, что все-таки это красота, это
посмотрите,
посмотрите, это наследие. Да. Ваш же Маркс говорил, что на вершине культуры должны быть строиться дальше уже высоты социалистической культуры. Ну, да. Так это нужно же сохранить каким-то образом. Ну, до какого-то предела ему удавалось все-таки уговорить.
Но
Луначарский тоже самое.
Человек очень убеждающий.
Луначарский момент, всячески старался эту верхушку уговорить о том, что ну, все же это культура, давайте культуры сохранять, иначе и пролетарская эта культура ваша не возникнет. Это как высшая ступень развития человечества.
Ну, и то же самое можно сказать о золоте, да? Если бы вот все эти потиры, оклады, которые хранятся сейчас в музеях, слава богу, уже, по-моему, в каждом провинциальном музее это есть, если бы они сделаны были в свое время не из серебра, не из золота, их бы потеряли. Они бы просто до нас не дошли. А так они до нас дошли. Хотя я согласен в чем? Там, где есть золото, там, где есть красивая архитектура, там, конечно же, затраты. Затраты – это искушение. Искушение – это опасность, да, опасность впасть в грех. И поэтому, соблюдая вот эту традицию красоты, да, наша церковь идет на определенную опасность, на определенную риск.
Ну, всегда есть люди,
риск,
которые будут злословить.
Конечно.
Слушайте, красота спасет мир, говорит Достоевский. В данном случае, если обращать слово церкви, то церкви наши спасла их красота в значительной степени, иначе бы действительно апеллировать было бы не к чему, потому что коммунисты не знали пощады. Единственное, что их могло уговорить как-то, это то, что это действительно часть культуры.
Это красиво, плюс это же и золото, это можно продать. Хорошо, ладно, мы многое продали, а что-то надо оставить, чтобы продать потом. Да, в итоге все эти сокровища патриарши Ризницы и так далее, все это как-то все-таки сохранялось. Да?
Ну, как, в Западной Европе, мы же знаем прекрасно, как многие храмы Франции старинные, 13-11 века, продавались в Америку.
Да.
Закупались миллиардерами американскими.
Просто перевозились.
Полностью до камешка перевозились. Ну, во Франции столько всего накопилось, что это без особого убытка все-таки для общей французской культуры произошло. Но тот факт, что они были сохранены, и пусть это будет уже на другом континенте совершенно, это же заслуживает внимания.
Но, тем не менее, вот и среди примеров того, как Колебан вел себя не только в советское время, не только в послереволюционное, я вспоминаю ту ярость, которую вызвало замечание покойного ныне протоиерея Всеволода Чаплина. Он сказал, что да, священники, в том числе патриарх, одевают красивые одежды, в том числе вышитые золотом, потому что это епископ, это образ Христа, он должен быть прекрасен, и мы делаем его прекрасным, доступными вот нам средствами. Какое это вызвало злобу, да? Возникло, по-моему, даже целое движение они создали, называется «Более лучше», они его назвали, да, им казалось, что это очень смешно, и они просто травили вот именно Всеволода Чаплина за эти слова и вообще за его позицию, и вот мне кажется, не надо эти вещи забывать, так же, как не надо забывать безбожные пятилетки, потому что какими же гадами они выглядят сейчас, вот после его смерти, они следили. Он зашел в Макдональдс, они следили, что он ест. Он ел какой-то бутерброд с креветками. А день был...
Ну, не фуа-гра, господи.
Вот. Но, слушайте...
Не этот, черную икру.
Да, этот человек больной на самом деле. Он же умер, ему 50 не было, да? Мальчиком пришел в церковь, больным, с больным сердцем, да?
Астматик.
Заикавшийся, да, действительно. Не красавец, не богатырь. И вот они следили за каждым словом, и им нужно было обязательно его преследовать, и им нужно было его оскорблять. Мне кажется, вот оно зло, да, если мы хотим бороться со злом, вот вам хочется бороться со злом, ну, не боритесь вы с прививками, в которых вы ничего не знаете, скорее всего, да, но если уж вы их так не приемлете, хорошо, оставьте это как бы при себе. Вы боритесь со словами, вы боритесь со злом, которое очевидное, о котором говорил Христос, что оно не через еду или через, пардон, прививки входит в тело, а через слова из тела исходит. Вот с этим боритесь, это же очевидно. Но люди же не хотят бороться. Есть же люди, которые считают себя верующими, но при этом они обожают все кошмары, которые говорит бывший диакон Андрей Кураев.
Да? Вот вы заметьте, Дмитрий, вот, ну, церковь буквально каждый день поет «Удержи язык свой от зла». Но поют уже в конце, чтобы все уже угомонились. Удержи язык свой от зла. Нет. Вот выйти и тут же начать злословить, кого-то осуждать, кого-то... И клевета же идет самая настоящая. Вот сказали про отца Всеволода, что он не был богатырем. Ну, вы знаете как? А вот я его близко знал, и вот в моем воспоминании лично он был и богатырем, и красавцем.
Но он был духовным таким.
И говорил, как он, хотя он действительно был заика, и, конечно же, болезненные явления у него были, и он их всячески попытался тренировкой, большой тренировкой работать с собой.
Он говорил, что ему болезни полезны. Да?
Найдите мне такого человека. Но говорил-то он один из лучших спикеров был.
Конечно.
Говорил-то он умные слова каждый раз.
И даже то, что он заикался... Он как-то умел этот свой недостаток превращать в достоинство. Он подходил к тебе, и вот было ощущение, что это твой лучший друг, он сейчас говорит именно тебе. И ему эти слова даются немножко тяжело, он как бы заикаясь, он делает паузу, да? И вот у тебя было ощущение, что это он специально для тебя с усилием выговаривает какие-то слова. И, конечно, ты их запоминал, правильно? Вот у меня было такое ощущение. Вот, но у нас есть, все-таки, давайте не будем только о плохом, у нас есть Златоусты. Вот для меня Златоустом минувшей недели была автор нашей радиостанции, поэт, будем выражаться по-цветаевски, поэт Светлана Копел-Кофтун. И она написала такой текст на прошлой неделе. Соглашательство со злом, в принципе, не злых, но, значит, и не добрых людей наделяет зло силой. В чем ложь соглашательской позиции некоторых православных? В том, что они считают себя пустым местом. А как же Христос в нас? Вторая ложь заключается в том, что причиной конца мира считают Бога. Мол, по его воле все равно идет к концу. Да нет же, по его воле конец мира всецело зависит от уровня человечности в людях. И всякого человечности. Вот тогда будут последние времена. Это воля человека угробит мир, а не воля Бога. По воле Бога осуществится второе пришествие. Рай на земле невозможен, да, но согласие на ад – дело добровольное. Человек становится человеком в своем устремлении не допустить ада. Вот. И знаете, мне что напомнили эти слова? Когда к нам приехал из Киева после Майдана, ну, очевидно, бежавший просто от этого Майдана, протоиерей Андрей Ткачев, я в интервью спросил его: «Батюшка, вам было тяжело в Киеве? Там много было злых людей, вот вам пришлось переехать». Он явно не хотел вообще говорить о том, почему ему пришлось переехать. Он сказал: «Знаете, нет, злых людей в Киеве было не больше, чем здесь. И добрых людей было много». Ну, знаете, очень много было людей, никаких, то есть людей, которые не совершали сами плохих поступков, они никого не били, не убивали, даже не говорили плохих вещей, вот которые у нас многие хорошие люди говорят, они просто проходили мимо, они шли к себе домой, шли на работу, а рядом с ними вот происходил этот самый Майдан.
Да и сейчас, что Майдан-то? Меня поражает другое. На Украине половина, ну, треть, по крайней мере, ну, трудно считать, сколько на самом деле, там половина русскоязычных, даже больше, наверное, а треть русских людей, этнически русских. Вот сейчас происходит что-то чудовищное. Там запретили детям, русским детям, учиться по-русски в школах. Лишают их русского языка. Ладно, взрослые там как-нибудь. Детей-то не разрешают родителей в школу учить русскому языку.
Но не они, нацисты. Руководство, которое
нацисты,
это делает.
Это настоящие,
все эти министры
настоящие
и так
нацисты. Здесь не нужно заблуждаться. Это так и есть. Это фашистующие нацисты. Во-первых, народ согласился с тем, что чтобы они стали властью, Раз. Да. И во-вторых, слушайте, а где вы, русские? Что вы за овцы такие, которые не в состоянии возвысить голос свой? Вас там миллионы, а вы согласны, что попирается ваш язык, ваша культура, вам плюют открыто, плюют и насмехаются в лицо, но я понимаю, ну... Известное евангельское выражение про пощечину, да. Кто ударил вас.
Ну, пощечина, это же в отношении тебя лично. Это... Если при тебе оскорбляют веру, если при тебе издеваются над женщиной, если при тебе куда-то ведут ребенка, куда он не хочет, но... а ты не вмешиваешься, это никакое не подставило другую щеку.
Ну, в любом случае, это касается, Куда? Вот можно, так сказать, отнести это... К, вообще, как бы, к мирянам, к тем, кто не является членами церкви. Но вы, члены церкви, для которых эти слова значимы, вы-то можете как-то более ясно высказать свою позицию? Ну, может, там такую же ситуацию создали, что и сказать-то ничего нельзя.
Ну, видно, позиция церкви на Украине, она абсолютно такая же, какая была позиция церкви, той самой, кстати, церкви во время гражданской войны. Они говорят так: мы не против целостности государства, мы все-все-все принимаем, но только мы не принимаем убийство одних православных людей другими, и мы не собираемся его прославлять. Помните, да, как блаженнейший митрополит Ануфрий отказался вставать, когда Порошенко объявил, значит, минуту молчания погибших солдат.
Это был поступок.
Отказался, потому что это не были люди, которые спасли нас от нацистов. Это означало встать в честь войны, в которой... Одни его прихожане убивают, других его прихожан. Он отказался это делать.
Это был поступок Карбышева. Как генерала Карбышева не заставили ни в чем признаться, обливая водой, и он умер столпом ледяным.
Ледяным, да.
Точно так же и здесь. Одно его стояние молчаливое митрополита. Это вот это свидетельство, то есть не стояние, сиденье.
Сиденье в тот момент.
Это поступок выдающийся, он соразмерен по подвигу вот этому.
Ну, иногда, знаете, во время войны, когда всем тяжело и смерть вокруг бродит, даже легче, извините, пойти на какой-то рискованный шаг. Вот ты живешь, да, в современном городе, в трехкомнатной квартире с горячей водой, и ты сейчас не, вот, не встал, тебя же могут убить вообще эти люди на все способны, да, или бросить такое место, где не будет не то, что горячей воды, где еды не будет по месяцу, да, сейчас по докладу ООН не менее 4000 человек замучено, подверглись пыткам в, значит, в руках у вооруженных сил Украины. Это, значит, это ООН, да, то есть организация, которая, в общем-то, скорее на стороне киевского режима. И они признают, что не менее 4000 людей. Что митрополит сильно лучше, значит, людей, которых они мучают. Конечно, они могли бы его забрать. Особенно после того, как он неожиданно отслужил свою упокойную службу по погибшим в Одессе людям. А он это сделал. Причем неожиданно, они просто шли мимо этого бывшего дома профсоюзов. Он сказал, сейчас мы отслужим за упокойную службу. Вот такие есть люди, и, конечно, такие люди и внушают надежду, такие люди и есть соль земли, да, и очень легко узнать плохих людей, это те, кто желают таким людям, как митрополит Ануфрий, поражения, неуспеха, да, вот читаешь этот самый портал «Кредо Пресс», да, что там они у нас сообщают? Вот, жители Украины лучше относятся к структуре ПЦУ, да, не буду даже расшифровывать, ну, вот эта самая штука, созданная
ЦРУ.
Денисенко и человеком, который называет себя Епифаний, как там фамилия, Думенко, кажется, да, значит, жители Украины лучше относятся к ПЦУ, созданной в 2019 году, к чем к канонической Украинской Православной Церкви, сообщает Разбалт, ну, конечно, кто еще Разбалт, значит, оказывается, к ПЦУ положительно относятся уже 52% украинцев. А к нашей, значит, традиционной Украинской Православной Церкви Московского Патриархата всего 24% населения. В прошлом году было, они, правда, пишут, 23%, то есть что-то процент целый набрали. И это все, конечно, кто проводит опрос? Киевский международный институт социологии. Он много чего проводит, да. Это все, конечно, данные, во-первых, ненадежные, но уже поскольку... Вот ты так рассматриваешь жизнь, да, ты хочешь победы, да. Церковь, вот у меня было такое ощущение, когда она, даже в тяжелые советские годы, когда у нее было врагов, она не хотела победы над ними. Вот у меня не было ощущения, что церковь хотела развала Советского Союза, значит, и посрамления всех этих ЦК КПСС и прочего. Она хотела, чтобы ей дали возродиться, заниматься своим делом и жить, да, и окормлять людей. Я помню свои разговоры с тогдашними священниками. Но они действительно не хотели, хотя у них были бы больше оснований жаждать мести, чем у любых диссидентов. Да? Но диссиденты хотели разгрома Советского Союза, а эти люди не хотели. И поэтому вот, я согласен со Светланой Клопил-Кофтун, что человек, который соглашается с адом, да, соглашается с победой зла, он принимает внутрь себя зло, он становится орудием ада. Да? Но если вы хотите бороться, понятно, что многим хочется бороться. Вот с чем надо бороться. Вот со словами, вот с этими мнениями, которые ходят в иногда очень дорогих нам людей. Помните эту фразу, которую очень трудно соблюсти: люби грешника, но ненавидь грех. Это же очень трудно, потому что, вообще говоря, ненависть – это одно из самых сладострастных состояний человека. Причем ненависть именно не к каким-то мнениям. Ненависть к мнениям, она дается тяжело. Ненависть к человеку дается легко. Это же как любовь, только обратная ее сторона. Да? Почему так часто любовь переходит в ненависть? Да? Потому что это же очень сильная, приятная эмоция. Вот. А с этим надо в себе бороться. И надо направлять свою борьбу, да, свое неприятие. Это хорошая вещь, когда человек не принимает зло. Но его надо направлять именно против зла.
Как жаль, что мы не можем в нашей студии приветствовать Светлану и Андрея, и замечательного мужа, потому что по одной простой причине, потому что они тоже беженцы с Украины. И снимают какое-то жилье в далеком Подмосковье. Им настолько там мало средств для существования. Люди интеллигентны. Чем они? Стихами могут зарабатывать, да?
Много
ли заработаешь? Даже здесь, в Москве, не заработаешь стихами или публицистикой даже как какой-то. А поэтому я очень рад, что вы нашли даже время съездить к ней, познакомиться с ним. Это стихи произвели на вас большое впечатление. И я считаю, что это один из лучших русских женщин-писателей, которые
примеров,
и публицистов, которые есть, которых можно прочесть только на сайте Радонежа, в конечном счете.
Да.
Зайдите к нам на сайт, тем более, что я хочу тоже порадоваться и на хорошей ноте закончить сегодня нашу беседу. У нас заработал канал Радонеж Дзен, подписывайтесь на Дзене. Также в Ютьюбе нас можно не только слушать, но и смотреть. Так что смотрите нас с Дмитрием Олеговичем на канале Радонеж ТВ в Ютьюбе. Ну и слушайте Радио Радонеж. И, дорогие мои, жертва относится и к нам тоже. Поэтому уж прошу не забывать не только молитвами, но и помощью и
да.
Радио Радонеж.
И знаете, не бойтесь ничего, не бойтесь слов, бойтесь только предательства. Кроме нас никто не может никаким снадобьем, никакими заклинаниями заставить нас предать Иисуса Христа. Только мы в какой-то момент слабости можем это сделать. А слов не бойтесь. Вот смотрите, даже Радонеж на Яндекс.Дзен. Будем считать, что это не дзен буддизма, а это дзен колоколов каких-то, да? И Радонеж на Ютьюб. Будем считать, что это не труба какая-то, значит, американская, а труба архангельская. Вот. На этом, наверное, заканчиваем нашу передачу. Благодарю вас за внимание. Храни вас Бог, братья и сестры. В эфире была программа «Русская планета за неделю».
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.